Здравствуйте. Сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Судя по тем сведениям, которые я получаю от приходящих к нам на прием людей, продолжают отказывать в выдаче пенсии и зарплаты, для получения которых открытые счета в Сбербанке были в свое время. Вот продолжается отказ в выдаче этих денег со счетов, вплоть до того, что некоторым людям уже довольно длительное время эти деньги не выдают, либо выдадут один раз, потом снова отказывают. В связи с этим напоминаю адрес, куда вы можете прийти, чтобы получить необходимые заявления, которые нужно подать в филиал соответствующий, где вам выдают пенсию, должны выдавать пенсию или зарплату. Вышестоящее отделение Сберегательного банка и Сбербанк России. Также я предлагаю всем пенсионерам, чье право так произвольно нарушено на удостоверение их личности по паспорту гражданина СССР, подавать исковые заявления в суд о признании права удостоверять свою личность по паспорту гражданина СССР и о соответствующем обязании Сберегательного банка совершать операции по счетам, удостоверяя личность по паспорту гражданина СССР. Причем, я думаю, что это нужно делать независимо от того, совершили какую-то разовую выплату по паспорту гражданина СССР или нет. Паспорт гражданина СССР является на сегодняшний день действительным, бессрочным. И позиция Верховного суда Российской Федерации по этому вопросу еще раз была выражена 25 апреля этого года, где Верховный суд истолковал отказ в совершении каких-либо действий в связи с тем, что у человека паспорт гражданина СССР, нарушением прав этого человека, и прямо рекомендовал обращаться в суды общей юрисдикции для того, чтобы такие отказы обжаловать. Поэтому, пожалуйста, приходите по понедельникам с 14 до 19 по адресу Цветочная улица, 16, сюда, в Православный культурный центр при храме «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Также напоминаю вам и телефон 973-1646, 973-1646. Прошу прощения у всех тех людей, которые, может быть, пришли по адресу старой приемной, Нарский проспект, дом 22. Вот в том помещении теперь прием не ведется. Еще раз повторяю, адрес Цветочная улица, дом 16, это метро Московские ворота, по понедельникам с 14 до 19 в помещении Православного культурного центра при храме «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Накануне вы всегда можете позвонить по телефону 973-16-46, чтобы уточнить, состоится ли этот прием. Ну и на многие вопросы вы можете также получить ответы по телефону. И видится необходимым напомнить, чему была посвящена наша предыдущая передача, так как не все вопросы были обсуждены в ней. Вот не успела я тогда поговорить еще и по вопросу, касающемуся вот этого всенародного покаяния, которое сейчас проводится в Мытищах под Москвой, и о той деятельности, которая вот создается вокруг принятия закона о персональных данных, о введении индивидуального идентификатора персональных данных. В свете того угла зрения, который был задан нами в предыдущей передаче. Поэтому необходимо немножко вернуться к тому, о чем мы говорили. Вот пока прошла эта неделя с той передачи, у меня возникло такое представление. Вот прошел фильм недавно здесь, наверное, многие его посмотрели, «Россия с ножом в спине». Мне почему-то представляется наша русская православная церковь в мечтах ее врагов с ножом в спине и церковный народ с плотно сомкнутыми губами, такой молчащий, как бы со слепленными губами. Вот мне кажется, что вот такой вид нашей церкви, поруганный, вот эта вот мечта всех врагов православия и Русской Православной Церкви. И самое, наверное, радостное, что они себе представляют, это часть церковного народа, которая как бы радуется вот этому положению церкви, которая выглядит как толпа на рыночной площади, которой все интересно, любое происшествие, которое с радостью встречает какую-то сцену и воспринимает все это как просто веселое зрелище. Вот я думаю, что такие страшные картины рисуют себе враги православия и Русской Православной Церкви, они для них являются мечтой, которую они хотят воплотить у нас здесь в России. И поэтому в прошлый раз пришлось много говорить о том, что таинство литургии, в которой мы участвуем, сегодня уже называют молитвой сатане, и это публикуется в изданиях, открыто продающихся у нас здесь, в Санкт-Петербурге, в книге «Глобализм и религия Антихриста», издательство «Русский сфигмент», 2005 год. И пришлось говорить также и о определенных направлениях, создаваемых очень уважаемыми людьми, о необходимости возглавления вместо иерархии Русской Православной Церкви, так сказать, вот вместо них, ряду владык, которые занимают решительную позицию в опоре на церковный народ, вот, так сказать, вместо иерархии Русской Православной Церкви полностью возглавить церковь. Также мы слышим призывы о необходимости выхода церковного народа из Русской Православной Церкви. Все это мы обсуждали в прошлый раз, и все это мы обсуждали, чтобы понять, чего хотят враги церкви, находящиеся внутри церкви, и как вот, эта их деятельность, ведущаяся давно, несколько десятилетий внутри, сливается с деятельностью таких же врагов, находящихся вовне Русской Православной Церкви. Сегодня вот это слияние этих враждебных действий, силы, голосов в единый хор и поток показывает нам, что мы в действительности подошли с вами к последней черте. Но в прошлый раз не успела я упомянуть и о таком явлении, как убеждение православных людей в том, что им не нужно заниматься никакой деятельностью. Вот есть такая книга, которая была издана в 2005 году в Боголюбово. Автором ее является архимандрит Петр. Эта книга называется «Блюдите уба, как опасно ходите». И на 203-й странице этой книги мы читаем такие печальные слова. «Наши грехи сделали нас пленниками сатаны, ибо нераскаянный грех лишает нас благодати Божией и делает доступной добычей дьявола. Безблагодатный человек бессильный, а значит и беззащитный перед дьяволом, ибо Духом Святым мы движемся. Накопленные нами нераскаянные грехи – это энергия зла, благодаря которой Антихрист будет властвовать над людьми. Поэтому дьявол и не дает нам каяться, мы его должники». Грехи человеческие – это его питательная среда. Наши грехи – его сила и право. Когда мы грешим, мы поражены в правах, как преступники Божьих заповедей, и находимся в плену у сатаны. Потому он и соблазняет нас на грех и не допускает до покаяния. И вот здесь внимательно, пожалуйста. Под благовидным предлогом нам предоставляются различные ирзацы, Народные движения, съезды, симпозиумы, конференции – все это хорошо. Но мало что дает, так как нет самого главного – покаяния народа. То есть не избавляет нас от греха. Вот такой вывод, мне кажется, требует очень глубокого обсуждения, потому что здесь почему-то, как мне представляется, противопоставляется покаяние делам покаяния. Вот эти сотни тысяч, наверное, уже людей, которые приезжают на чин всенародного покаяния в Мытищи под Москвой, да, они каются, и замечательные батюшки чин покаяния там проводят. Но почему нужно отделять дела покаяния, то есть деятельность по практическому противостоянию делам тьмы в нашей практической жизни, в которой мы живем в этом мире, нужно отделять от самого покаяния? Вот эта мысль мне показалась удивительно странной. Ведь Евангелие говорит нам о том, что бес, вышедший из человека, побродив, возвращается снова, прихватив с собой еще 7 похуже. И, найдя дом сей пуст, возвращается и становится этому человеку еще хуже, чем было раньше. Не приведет ли покаяние, отделенное от дел покаяния, к такому страшному результату? Странно, что эта мысль проводится в книге столь любимого и уважаемого человека. Тем более, что когда вот смотрю я на... Ведь мне приходится много ездить. Очень много людей ездит туда, на этот чин покаяния. Люди искренне каются там. Господь видит эту искреннюю веру, искреннее покаяние. Зачастую люди приезжают туда, потому что у себя в приходе они не могут покаяться в том, что они приняли ИНН, или в том, что они хотят вот отказаться от нового паспорта, с которым жить очень тяжело верующему человеку, практически невозможно. Я знаю, что вот бывают такие случаи, что человек начинает в этом каяться, а его чуть ли от причастия не отлучают сейчас. То есть ситуация переменилась. Если в свое время, в 2000 году, стоял вопрос о том, что нельзя отлучать от причастия за то, что человек принял ИНН, то теперь ведь наоборот. Один священник даже пошутил, что скоро мы в воротах храма будем проверять, принял ли человек новый паспорт. Так вот эти люди... Тысячи людей, сотни тысяч, они едут на этот чин всенародного покаяния, потому что там они могут искренне покаяться в том, в чем они, в общем-то, уже опасаются каяться у себя на приходе. И вот это народное желание бороться против антихристового нового мирового порядка, против навязываемого людям номера, носителем которого, как вот абсолютно точно сказал этот удивительный человек Виктор Димов, вот не может православный человек быть носителем идентификационного номера, который заменяет его имя и все его индивидуализирующие признаки. Вот это вот чувство, вот это то, что душа православного человека не принимает, а ведь ни для кого не секрет, что неверующим людям сегодня уже это совершенно безразлично. И только верующие православные люди, христиане, чувствуют недопустимость происходящего. Они как бы не могут находиться в этой атмосфере, и душа просит противостоять этому всеми силами, и внутренне, и внешне. И когда люди видят возможность в этом покаяться, да, они стремятся туда. И посмотрите, как и в прошлый раз я говорила, желание бороться с антихристовой глобализацией используется не в тех целях. Людей направляют, или во всяком случае делается попытка направить людей в тупик. Ведь книга, в которой церковь Русской Православной Литургии названа «Литургией Сатане», и где содержатся призывы уходить из Русской Православной Церкви, знаете, как она называется? Еще раз повторю, глобализм и религия антихриста. книга, в которой архиереи призываются возглавить Русскую Православную Церковь взамен Святейшего Патриарха, называется «Вождю Третьего Рима». И глава эта тоже посвящена глобализационным процессам. И таким образом мы видим, и большинство людей, которые едут туда в Мытищи, это тоже те люди, которые хотят покаяться в том, что они попустили вот эту новую систему, которая у нас внедряется с 91-го года в России, что кто-то из них принял номер, кто-то из них принял пластиковую карточку. Они в этом тоже там искренне каются, колено преклонены. И вот это вот чувство, искреннее человеческое чувство православного христианина, оно используется. Используется для того, чтобы людей увести в тупик, чтобы люди боролись не с антихристовым новым мировым порядком, не за спасение своей души и души ближнего, а боролись бы с собственной церковью, единственной силой, которая способна противостоять антихристу, чтобы они боролись с удерживающим. Ведь ни для кого не секрет, что когда царь был предан, потому что я, как юрист, не могу признать отречение Николая II как свершившийся факт, когда царь был предан народом, Господь все-таки сохранил нам Русскую Православную Церковь, как особая милость Божья нам была оставлена, и возвратил нам принцип патриаршества. Так вот, врагам России, врагам Третьего Рима как раз и нужно, чтобы народ был обращен на борьбу с единственной силой, которая может быть удерживающей в сегодняшнем апостасийном мире. И вот если посмотреть на вот этот маленький проспект, который мне подарили в одном из городов, он называется «Чин всенародного покаяния». Знаете, интересно очень, здесь изображен памятник святому Николаю, царю-мученику, в левой части, а в правой части изображен храм. И дорога, которая как бы делит эту картину, этот проспект на две части. По дороге идет большое количество народа, просто река. И затем эта дорога расходится, как бы перекресточек такой, налево резко и направо. Так вот, направо высокий стройный православный храм, а налево место всенародного покаяния. И получается так, что люди как бы не в храм идут на покаяние, а вот на это место, где этот чин проводится. Я не могу сказать, каковы причины руководили автором этой фотографии, но она четко показывает, что замысел тех людей, которые проводят этот чин покаяния, в том, чтобы увести людей от церкви, увести их в тупик. Другое дело, что те искренне кающиеся люди, а я очень многих людей знаю лично из тех, кто туда ездит, сила их веры велика, и Господь видит чистоту их сердец, и, конечно, принимает это покаяние. Но мы должны понимать с вами, что покаяние без дел покаяния, оно будет мертвым, оно приведет, может быть, к еще более худшему результату. Мы не должны забывать о том, что мы должны постоянно проявлять свое неприятие этого нового антихристового мирового порядка. Мы не должны просто вот сказать, что я там в душе не хочу этого номера, и этого достаточно. Нет, конечно, каждый должен написать протестное заявление. По силам каждый должен принять участие в судебном процессе. Обязательно должен поучаствовать и в работе конференции. И если проводятся по милости Божьей крестные ходы, стояния, которые вот ведутся и в связи с протестом людей православного народа против нового мирового порядка. И никакой это не эрзац. Вот здесь, мне кажется, глубокое заблуждение. А это как раз-таки продолжение процесса покаяния. Люди поняли ошибку, люди раскаиваются в ней, и люди делают так, чтобы эту ошибку исправить и больше не продолжать свою жизнь в том духе, который им навязан. И еще то, о чем в прошлый раз мы не успели поговорить, это об очень серьезном тоже таком вопросе, о том, что создается иллюзия того, что все, что с нами должно произойти, это еще только будет.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 кГц.
То есть еще когда-нибудь, очень нескоро, будет начертание апокалиптического зверя. Еще когда-нибудь, очень нескоро, будет создана та финансовая система, система управления человеческим обществом, которая приведет к власти антихристового зверя. Что все это, конечно, сбудется, потому что все, что написано в Евангелии, истинно, говорят нам. Но это еще далеко-далеко от каждого из нас. И те, кто говорят нам, что вот это совсем, в общем-то, недалеко, они просто вас пугают. Но дело все в том, что еще Серафим Роуз говорил, что уже намного позже, чем мы думаем. И вот в нашей сегодняшней жизни мы видим проявление этого процесса, когда людям хотят навязать ощущение, что происходящее не имеет на сегодняшний день ничего к свершившемуся, что все, что должно произойти, оно еще только готовится, еще только создается. И я хочу это проиллюстрировать на вот этой борьбе против законов о персональных данных, об информации и информатизации. Вот посмотрите, создается иллюзия того, что, а ни для кого не секрет, что в законопроект о персональных данных внесено правило было о создании госрегистра населения и о присвоении каждому человеку идентификатора персональных данных, без которого человек вообще не мог бы участвовать в общественных отношениях. И создается иллюзия у людей, что госрегистра населения в России еще нет. То есть как бы не создана эта система финансового управления, вообще управления человеческим обществом, что она еще только будет создаваться. И то, что мы сейчас боремся, вот мы боремся против предполагаемой системы управления, которая еще будет. А то, что сейчас мы имеем, ну, это очень далеко, якобы, от откровения от Иоанна. Но на самом деле госрегистр населения давным-давно создан. Эта система управления, которая поможет воцариться антихристу, она уже давно создана и внедрена. И не где-то, а у нас здесь, в России. И эта система, в частности, ведется Федеральной налоговой службой, которая создана Министерством финансов и сейчас опять ушла в подчинение Министерству финансов. Федеральная налоговая служба ведет так называемый информационный ресурс сведений о физических лицах, полностью построенный на таком уникальном во всем мире цифровом идентификаторе каждого человека, как страховой номер, который был положен в основу этой системы. А идентификационный номер налогоплательщика носит более вспомогательную, на наш взгляд, роль в этом информационном ресурсе. И вся информация стекается в этот информационный ресурс. Каждый объект учета учитывается там под уникальным идентификационным кодом, причем уникальным во всемирном масштабе. И эта система создана давно, несколько лет назад. По нашим вот данным, которые мы имеем, она создается с 91 года. И говорить сегодня о том, что госрегистр населения в России будет только создаваться, это заведомое введение в заблуждение людей. Точно так же сейчас нас пытаются ввести в заблуждение о том, что еще никакого начертания антихристового зверя нет апокалиптического, что все те номера, которые нам присваиваются, это просто технические средства, без которых не может работать компьютерная система. Но дело все в том, что еще нам говорят, что будет такой номер. что он как бы где-то там в недрах готовится, а что вот эти вот номера, это еще не он, а что вот появится такой главный номер, который вот будет нумеровать всю человеческую личность, все его жизненные функции. Вот такой номер принимать нельзя. Дело все в том, что это тоже неправда. Такой номер уже давно присвоен и почти каждому человеку в мире. Где-то он носит название «социальный номер». У нас в России он носит название «страховой номер». И в 2000 году организация, которая присваивала эти номера, здесь официально шел процесс присвоения, это Пенсионный фонд Российской Федерации. И что интересно, вот эта вот программа социального страхования, созданная якобы на благо народа, она вся построена на этом уникальном идентификаторе. Об этом даже делал доклад министр в Государственной Думе. Он как раз пояснял очень доходчиво, что да, наша компьютерная система вся построена на идентификации всех объектов обязательного социального страхования по уникальному идентификационному коду. И это уже давным-давно сделано. И этот уникальный идентификационный код – страховой номер. Так какого же номера мы еще с вами должны ждать, чтобы уж вот тогда-то начать от него серьезно отказываться? Не пора ли сейчас оценить вот то положение, в котором мы все находимся реально, и в действительности, перестав искать грехи в деяниях окружающих, оценить свою собственную позицию, к чему нас призывает и митрополит Иоанн Снычев, и к чему нас призывает и святитель Игнатий Брянчанинов. Они же прямо говорили, что не нужно искать вины, буквально ведь это сказано у святителя Игнатия, там сказано так, не нужно ругать архиереев. Он призывает церковный народ посмотреть на свои собственные грехи. Вот, наверное, правильный путь для православного христианина. Не занимать вот эту позицию стороннего наблюдателя или даже члена вот такой хохочущей толпы, глядящей на жертву, ведомую на казнь, как на веселое зрелище. Давайте в действительности оценим свою собственную позицию. А что нам мешает отказаться от применения номера? Что мешает каждому выступить против него? Складывается впечатление, что очень большая часть церковного народа, истинно верующих людей, как раз-таки вот с этим сомкнутым ртом, закрытым насильно ртом, стоит потому, что люди, вероятно, в действительности являющиеся проводниками зла, реально, это могут быть и служители церкви, и миряне, внушают мысль о том, что бороться с цифровой идентификацией, бороться с глобализацией – это участвовать в подготавливаемом расколе Русской Православной Церкви. И помогают этому вот такие издания, которые спекулируют на борьбе с глобализацией, с процессами цифровой идентификации в России. И стираются правильные ориентиры. И люди начинают верить этому неправильному посылу, что если ты борешься с номером, да, с номерами надо бороться, но ты должен оценить, что важнее. И если ты видишь, что ты, борясь с номерами, помогаешь расколу в церкви, то ты должен отказаться от этой борьбы. Вот тот страшный посыл, который дан. Вот то страшное прельщение. Ведь сказано, что каждого будут прельщать по-своему, каждого будут обманывать особым способом. Вот тот обман, который усиленно внедряется в голову людей. Так вон, посмотрите, как эти антиглобалисты относятся к таким вопросам, вот к таким. И у людей, которые любят церковь, у людей, которые очень боятся нанести ей вред, которые видят в этом страшный грех, они как бы отшатываются от этой борьбы. Вот нам нужно преодолеть это заблуждение. Нам нельзя поддаваться вот этому страшному, разрушающему процессу обмана. Нужно в действительности заставить себя переоценить позицию. Нужно всем выступить единым фронтом, не прятаться от действительности, потому что вот это вот молчание, оно вряд ли чем-то сможет помочь. Конечно, вот это вот шельмование священников, это просто какая-то кровавая драма, которая развивается сейчас, когда священник, верующий, не может православный ничего сказать, сам вон не может ни к чему призвать свою паству, и в то же время травящие его сами же люди, называющие себя православными христианами, и спокойно, молчаливо взирающие на это остальной церковный народ, вот это та страшная драма, которая сегодня развивается, и которая никакой победе Третьего Рима здесь у нас в России ведь привести не может. Пока мы сами в себе не исправим вот это внутреннее наше устроение, пока мы не перестанем видеть, даже допускать возможность хулы на священника, который служит в том храме, в который мы ходим, наверное, ничего не исправится в нашей жизни. И, конечно, нужно сейчас вот преодолеть эту проблему, парадоксальную ситуацию, и вспомнить о том, что если мы не объединимся, если людей, которые борются с этими страшными процессами, которые могут остановить только верующие люди, только православные христиане и только Русская Православная Церковь, то мы проиграем, потому что... Ну вот ближайший пример. Прошел суд о признании права участвовать в налоговых отношениях без ИНН и других идентификационных номеров. Было вынесено решение об отказе в признании такого права. Но с очень интересной формулировкой, которая была озвучена судом. Я вам отказываю не потому, что у вас нет такого права. У вас есть право участвовать в налоговых отношениях без идентификационных номеров. Я его признаю, но я отказываю вам, потому что это право никто не нарушает. Вы можете участвовать в налоговых отношениях без идентификационных номеров. И посмотрите, эта ситуация как сразу разделяется, если оценить ее логически. С одной стороны, вот посмотрите, какой шанс нам в России дан, чтобы сделать свободный выбор, казалось бы, то есть Господь, как ни в какой стране другой в мире, предоставляет русскому народу отказаться от участия в этой системе идентификации, в этой антихристовой системе. А с другой стороны, ведь отнимется и то, что имеем, если так мало людей будет этому противостоять. И даже то, что сейчас мы имеем, оно прекратится. И это показывает нам ситуация с паспортом. Вот если мы будем правильно оценивать происходящее, мы сможем понять, что вот-вот не за горами принятие во втором чтении законопроекта об основных документах, удостоверяющих личность. И если этот законопроект будет принят в полном объеме, то, по сути, это будет означать отмену паспорта гражданина СССР. И такая же ситуация может сложиться и в других областях, вот если проанализировать ситуацию со страховым номером. Да, нам говорят, что страховой номер мы можем не использовать, когда мы оформляем пенсию. Нам поясняют, что скоро пенсия будет таким образом выдаваться, что ее и получать-то нельзя будет практически. Но ведь к этим словам как нужно отнестись? Ну, сейчас это происходит в Нижнем Новгороде. Вот сейчас в Дивеевском районе прошел суд, мне вот звонили позавчера, где пенсионеры просто сами не могут получать уже оформленную им пенсию, потому что получение пенсии связано с необходимостью расписаться в документе, где идентификационный код пенсионера записан уже даже в виде штрих-кода. Вот такие квитанции приносят пенсионерам для получения пенсии. И там, не скрывая, в суде поясняли представители, что все это делается для того, чтобы перевести получение пенсии на пластиковую карту. Но как это нужно правильно понять? За то, что вот мы согласились с этой системой, то, что мы в свое время приняли то, что раз мы этого номера не видим, раз он где-то в стороне от нас, то можно это допустить. А результатом-то это стало то, что и было нам сказано. Да скоро вам так будут эту пенсию выдавать, что вы ее и получать сами-то не будете. Вот если бы в свое время протест против страхового номера был более широким и более глубоким, то сегодня бы мы не подходили к этой страшной проблеме, когда мы и сами-то эту пенсию получать не сможем. Вот у нас уже отнимается на примере страхового номера то, что мы имеем. Мы имеем возможность на сегодняшний день оформлять и получать пенсию без страхового номера. Но в связи с тем, что вот всех устроила эта примиренческая позиция, потому что номер-то присваивается и все равно применяется в этой системе, и получается, что человек, который оформляет пенсию, он соглашается на это, и не нужно этого факта от себя скрывать и закрывать на него глаза, как нам предлагают. А ты сделай вид, что ты этого не видишь, говорят нам зачастую. Но в таком случае мы можем делать вид, что мы не видим и нищего, который просит у нас подаяние на улице. И вот у нас отнимается то, что мы имеем, имели. Ведь так же может произойти и с идентификационным номером налогоплательщика. Да, сегодня внесена поправка в налоговый кодекс, правда, в первом чтении еще пока, что люди, которым присвоен идентификационный номер, могут им не пользоваться, что у них есть право не использовать этот номер. И смотрите, какой сразу поворот принимают наши дела. Уже сразу разработана вот эта вот система, что раз можно не пользоваться, то значит право человека участвовать в налоговых отношениях без присвоения идентификационных номеров никем не нарушается. А на каком же основании эти номера-то присваиваются человеку? И вот удивительное сегодня решение суда мне принесли, также одного из районных судов Санкт-Петербурга, это Приморский районный суд Санкт-Петербурга, и там судья Шустова, имя, отчество здесь не указано, но я думаю, что народ должен знать своих героев. Вот эта судья работает в Приморском районном суде города Санкт-Петербурга. Вот что она нам с вами написала. Она нам написала, что идентификационный номер, то есть печать Антихриста, это вот она нам так поясняет, будет присваиваться тем, кто в Антихриста верит. Вот что здесь конкретно написано. Суд считает, что присвоение ИНН не лишает истцов права действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями православных. Обратное утверждение является суеверием, противоречащим церковному преданию, поскольку печать зверя, то есть 666, ставится на тех, кто сознательно верит в Антихриста, в кавычках. Вот вы посмотрите, в решении суда, ну, мало того, что судья посмела заниматься толкованием священного писания, она еще и превращает вот эту вот борьбу в посмешище. Далее она говорит, что в этом решении, нисколько не стесняясь, что ассоциации сравнения истцов присвоения ИНН с нумерацией людей, применяемых в фашистских гетто в условиях геноцида и фашизма, является исключительно субъективным восприятием действительности истцами. Вот так нам с вами и будут говорить, что имплантированный в ваше тело микрочип по решению суда, который необходим для вашего лечения, дающего те же самые результаты, что и лечение медикаментозными средствами, а я сейчас цитирую заключение комиссии по биоэтике при Евросоюзе, где сказано, что если лечение с применением чипа имплантанта дает те же результаты, что и лечение медикаментозными средствами, то без всякого закона может применяться имплантация микрочипа. Вот так и будет суд выводы нам формулировать, что наши с вами ассоциации сравнения имплантации микрочипа с клеймением животных являются нашим с вами исключительно субъективным восприятием действительности. Почему такое происходит? Да потому что мало людей обращаются в суды, мало людей обращаются с протестными заявлениями, мало проводится конференций, съездов, симпозиумов. Мало людей входит в народные движения против навязываемой нам антихристовой глобализации. Если бы это движение было шире, если бы народу не внушались неправильные мысли о том, что покаяние дает свои очищающие плоды даже без дел покаяния, вот тогда, может быть, мы с вами не получали бы такие циничные решения. А ведь судья и судебная власть – это одна из ветвей государственной власти в России. Вот такое мнение о нас с вами мы имеем со стороны государственной власти. Но виноваты в этом, в большей части, мы сами, потому что мы не хотим оценить свое собственное положение. Мы все время забываем слова, которые нам повторяют великие люди, которые жили среди нас. Мы забываем о том, что нам поясняют все время, что до такой степени искажена сегодня грехом природа человека, что только по молитвам истинно верующих людей Господь еще долго терпит. И что в действительности есть еще возможность у народа и покаяться, и делами своими исправить складывающуюся трагическую ситуацию. Поэтому необходимо вспомнить о том, что еще на сегодняшний день те железные ворота, железные двери, которые установлены сегодня уже на всех зданиях судов в России, даже в самых глубоких отдаленных уголках, те электронные турникеты, которые там стоят, сегодня, по милости Божией, еще бездействуют. Господь еще ждет, еще дает нам возможность каждому заявить свой протест в судебном порядке, высказать государственной власти спокойно свою позицию, чтобы в результате этого не было принято там какое-то положительное решение в отношении каких-то нескольких человек, а чтобы в действительности по статистике в России было отражено широкое народное протестное движение против цифровой идентификации. От того, что где-то кто-то с кем-то об этом тихо поговорил, жизни внешней ничего не изменится. Нельзя отделять молитву от дела. Вера без дел мертва. Поэтому еще раз напоминаю вам и о нашей маленькой приемной, которая работает по понедельникам с 14 до 19 по адресу Цветочная улица, дом 16. Это метро «Московские ворота». Мы там находимся в этот день в православном культурном центре при храме «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Там вы можете записаться вот в июле месяце, который подходит, в группу истцов, которые желают подать иск против страхового номера, против идентификационного номера. Вы можете получить необходимую документацию для личного иска, пожалуйста, который вы можете провести самостоятельно. Полный подбор, исковое заявление первичное, исковое заявление, объяснение в заседании, вся подборка доказательств. Также всем тем, кому не выдают пенсию, кому отказываются удостоверять их личность по паспорту гражданина СССР, пожалуйста, приходите. Весь материал вас ожидает по этому вопросу. Ну что ж, на этом, наверное, я сегодня попрощаюсь. Еще раз напоминаю наш телефон 973-16-46. Простите. Спаси вас, Господи.